Итак, если у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, которое сохраняет в себе очень много незнакомого. Иеремия 6:16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Возвращение к древнему пути добра. За основание исследования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которому, по милости и вдохновению Святого Духа, удалось весьма в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка, присутствующего в учении Христовом. В исследовании данного места Писания мы решили использовать более совершенную и приближенную к истине версию перевода, более расширенную, Евреям 6:1-2. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно будет вновь полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, когда мы познаем силу, содержащуюся в учении о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Каждое из четырех начальствующих учений, как мы знаем, обладает в самом себе тройственностью различных функций, обуславливающих неземной порядок Царства Небесного, определяющих в своей совокупности роль 12 учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещениях в его трех функциях: крещение водою, Духом Святым и огнем, а также учение о возложении рук в трех функциях – в заветах крови, соли и покоя, и остановились на исследовании учения о воскресении мертвых, которое в Писании представлено в измерении западной стороны небесного Иерусалима в совокупности трех ворот. Мы отметили, что учение о воскресении содержит в себе три взаимосвязанных между собой уровня рождений, которые обуславливаются Писанием как рождение свыше или как рождение от Бога. Это рождение от воды, рождение от Духа и рождение к престолу. В определенном формате в учении о воскресении мы уже рассмотрели степень рождения от воды и степень рождения от Духа и остановились на исследовании полномочий, содержащихся в рождении к престолу. «И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Откровение 12:5. Мы уже отметили, что в 12 основаниях стены Небесного Иерусалима рождение к престолу является 9-м, и выполнено было 9-е основание из драгоценного камня топаза. Название этого камня отсылает нас к санскритскому, означающему «топаз», тепло, исходящее от сияющих лучей солнца, либо к греческому «топазос», переводящемуся как «поиск этих лучей». Полный же смысл содержащихся в функциях топаза – это поиск сияющих лучей солнца, возрождающих жизнь или взращивающих семя царствия. Драгоценный топаз встречается в видениях Даниила, которые содержали в себе тайну последних времен, в которых пророк увидел мужа, который говорил к нему от имени Всевышнего, у которого тело было как топаз, а вид лица его был как молния. Определенным образом влияние этого 9-го основания из топаза активизируется и явит свои полномочия в последних днях, когда Бог встанет на защиту остатка своего народа, находящегося в великом уничижении от нечестивых, называющих себя искателями Бога. Далее топаз, из которого было устроено 9-е основание стены Небесного Иерусалима, также встречается и на судном наперстнике первосвященника, из чего мы можем заключить, что когда Бог будет выстраивать отношения с человеком через полномочия, которые содержатся в рождении к престолу, то он будет обращаться к человеку посредством Урима и Тумима голосом, исходящим из согревающего огня топаза, который в этом основании представляет имя апостола Иакова Алфеева. 12 же апостолов, имена суть сии, 9 Иаков Алфеев. Матфея 10:2-3. Мы обратили внимание, что в третьем основании, которое представляло полномочия, содержащие в крещении огнем, также написано было имя Иаков, но только с одной разницей. К крещение огнем представлял Иаков Зеведеев, в то время как рождение к престолу представляет Иаков Алфеев. И это вполне закономерно, ведь для того, чтобы человек мог воспользоваться полномочиями, содержащимися в крещении огнем, ему необходимо прежде родиться к престолу. Только рожденный к престолу может наследовать это. Потому что только с людьми, рожденными к престолу, Бог может заключить завет покоя в крещении огнем. В силу чего только рожденные к престолу, вступившие в завет покоя при крещении огнем, могут познавать и исполнять совершенную волю Небесного Отца, которая содержится в учении о Суде Вечном. И, насколько уже нам известно, имя Иакова означает «он держится за пяту», «он будет запинать», «он оставит след», «он защитит» и «он победит». Имя отца Иакова в данном основании – это Алфей. Оно означает «знаменитый» или же «отличительный» как по своему виду, так и по своему содержанию. А посему слитые и объединенные воедино имена Иаков и Алфей в своей совокупности означают: «Бог произведет полную победу над врагами избранного им остатка, облечет его в царское достоинство, даст ему престол славы и сделает его отличительным во всех народах и от всех народов». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели функции, содержащиеся в имени Иакова Алфеева, которые в сердце человека обуславливаются отличительными знаками престола, где для каждой из сторон отведена своя роль, которая не может быть отменена и не может быть выполнена кем-либо другим. А посему, чтобы соработать с Богом в созидании в своем сердце девятого основания стены небесного Иерусалима, нам необходимо исследовать функции, непосредственно лежащие в полномочиях самого рождения к престолу. И, конечно же, в формате данной проповеди раскрыть все эти полномочия с Богом, которые, возможно, призваны протекать только в формате рождения к престолу, невозможно. Однако, как и в предыдущих учениях, я постараюсь представить наиболее значимые функции и полномочия, которые содержатся в формате учения, обуславливающие рождение к престолу. Во-первых, составляющие функции, содержащиеся в полномочиях рождения к престолу, будет выражаться в благости к нам во Христе Иисусе. Ефесянам 2:6-7. «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Разумеется, на престоле. Речь идет о престоле. «Воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Быть посаженным на небесах во Христе посредством воскресения со Христом – это на практике означает быть рожденным в воскресении Христа к престолу, на котором посадил его Бог. Приписывать это обетование всем святым без исключения означает вводить их в заблуждение. Например, вы можете сколько угодно убеждать человека, что он белый, и наоборот убеждать белого человека в том, что он черный. Однако на самом деле белый от этого убеждения не станет черным, а черное от этого убеждения не станет белым. Чтобы делать такие заявления, необходимо посмотреть на свои корни, на свое происхождение. Если ваши корни черные по своему происхождению, то вас можно, конечно, убеждать в том, что вы черные. Преступление и обман убеждать человека, что он сидит на небесах во Христе Иисусе, если он не родился к престолу. Несомненно, что, говоря о вещах духовных, такая возможность у человека, рожденного от воды, есть, при условии, что он позволит Богу, а вернее будет соработать с ним в том, чтобы Бог, возродивший его от воды, точно так же возродил бы его от духа и к престолу. В данном месте Писания благость во Христе Иисусе – это некая сокровищница и функция Бога во Христе, через которую Бог являет рожденным к престолу преизобильное богатство Своей благодати. Есть степень благости Божией, которую Бог являет в формате рождения от воды. И есть степень благости Божией, которую Бог являет в формате рождения от Духа. Однако эти степени будут отличаться друг от друга как по цене содержания, так и по степени проявления. Чтобы быть посаженными со Христом на Его престоле, необходимо родиться к престолу, а затем прийти в соответствующий возраст и заплатить соответствующую цену за право сидеть на этом престоле. Даже рожденный к престолу не сразу будет допущен к престолу. Родиться к престолу не значит уже сидеть на нем. Для этой цели необходимо отличать, как мы говорили, дар благодати от плода благодати. Потому что есть вещи, которые мы призваны получать по дару благодати, а есть вещи, которые мы призваны получать посредством плода благодати, которое мы получаем в семени. А уже взрастим мы это семя, или оно засохнет у нас на корню, или же зарастет терниями, или же будет поклевано птицами, будет зависеть не от дара благодати, а от того, как мы отнесемся к взращиванию плода. Римлянам 6:22-23. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость». Обратите внимание, это плод ваш, это не дар Бога. «Плод ваш есть святость. Результатом такого плода будет жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Дар Божий в формате жизни вечной во Христе освободил нас от власти греха. Однако плод святости – это уже усилие, предпринимаемое со стороны человека, которое является ответом человека или благодарностью Богу на освобождение его от греха. Матфея 11:12. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». То, что человек взял усилием, он никогда не скажет «это дар Божий». Он скажет, это плод моего труда, моих усилий. А посему точно так же, чтобы родиться от воды и духа, необходимо познать и сработать с учением о рождении от воды и духа. Точно так же, чтобы родиться к престолу, необходимо познать и сработать с учением о рождении к престолу. Вторая составляющая функции, содержащаяся в полномочиях рождения к престолу, призвана заключить с Богом завет твердый, вечный, непреложный, который практически обуславливает суть завета покоя. 2 Царств, 23 глава, стихи 4-7. Это констатация царя Давида. Иисус сказал, что он является корнем этого царя и потомком этого царя. Разумеется, и Христовы являются корнем и потомком этого царя. И вот что он говорит. «И как на рассвете утра, при восходе солнца, на безоблачном небе, от сияния после дождя, вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? А нечестивые будут, как выброшенное терние, которого не берут рукою. Но кто касается его, вооружается жезлом или деревом попья, и огнем сожигают его на месте». Итак, завет твердый и непреложный в рождении к престолу содержит в себе гарантии, что имя человека, с которым Бог заключил такой завет, никогда не будет изглажено из книги жизни. До тех пор, пока человек не заключит такого завета и не войдет в него, возможность изглаживание его имени из книги жизни весьма велика. Откровение 3:5-6. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его, имеющий ухо да слышать, что Дух говорит церквам». Не все могут это слышать, только у кого есть сердечное ухо. Гарантии, что наши имена не будут изглажены из книги жизни, это гарантии на восхищение при утренней звезде. Реализация этого завета в рождении к престолу происходит на рассвете утра, при восходе солнца, когда на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава из земли. Это прообраз, это притча. Давид говорит вот так вот, и говорит, он показывает образ, что делает рождение к престолу, в котором он заключил твердый непреложный завет с Богом. «Трава – это пища для мелкого и крупного скота, без которой он не сможет расти и умрет голодной смертью. Под этой травой в почве нашего сердца подразумевается семя Слова Божие в предмете нетленного наследия во Христе Иисусе. А наши стада, которые питаются этой травой, это наше чистое обновленное мышление, которое без этой травы, без этого слова не сможет расти и умрет. Однако, что человеку следует победить или исполнить, чтобы в его сердце могла на рассвете утра вырасти такая трава, чтобы вот эта трава или семя Слова Божье могло вырасти? Давид образно определяет эти условия в своих отношениях с нечестивыми, которых он в данном пророческом вдохновении называет выброшенными терниями. И выбрасывает он их из почвы своего сердца. Речь не идет о каком-то поле. Он говорит о своем поле, и что он с этого поля выбрасывает тернии, не касаясь их руками, вооружается жезлом и затем огнем сжигает эти тернии на месте. Надеюсь, что не нужно затрачивать время на доказательства, что в данной притче терния – это не только обольщение богатством, как Христос говорил, терния – это обольщение богатством, когда оно заглушает семя царствия, но это также и эмиссары мамоны, проповедующие процветание как необходимый элемент воли Божией, несущий якобы свободу от духа нищеты. То, что Давид не касается их рукой, говорит о том, что он устраняется от общения с такими людьми. А то, что он вооружается против них жезлом или копьем, говорит о том, что он противопоставляет этому учению свободу от корня всех зол в рабстве праведности, которое наследует богатство нетленное и неувядающее. Кстати, в книге Откровения, прежде чем говорится, что побеждающий облечется в белые одежды и что имя его не будет изглажено из книги жизни и исповедано пред Небесным Отцом и пред ангелами, говорится также и о том, что необходимо побеждать, чтобы получить гарантии на восхищение, содержащееся в полномочиях рождения к престолу. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, как вор, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Одежды оскверняются, когда мы меняем приоритеты, когда мы начинаем брать принципы, которыми нужно достигать поиска Бога, а мы берем эти принципы веры, образного мышления и начинаем достигать материального процветания, возводя его в некое божество, в некий уровень отношений с Богом, что это есть воля Божия. Это и есть, когда люди этим занимаются, они умирают. И Бог говорит, что у тебя уже там почти все мертвые от этого учения. Бодрствуй, утверждай прочее близко к смерти, потому что тело, плоть человека – это плоть. Она не пользует немало небесными благословениями, она их не понимает, она их не ест. Она не ест эту траву из семени Слова Божия, она не может этим питаться. Мы питаемся совершенно другими вещами. Для нашего духа нужна вот та трава, о которой сказал, как на рассвете, после, на солнечном небе, после дождя появляется трава, так дом мой у Бога, завет я с ним положил, твердый, непреложный. Вот такой мой дом. И, разумеется, этот дом, это внутренний человек, где поселяется Бог. И, конечно же, человек в теле пытается почему-то приписывать себе все то, что нужно к духу, и пытается не видеть благословений в Боге, и богатство в Боге начинает достигать это другим путем и начинает уверять других в этом. Третья составляющая функции, содержащаяся в полномочиях рождения к престолу, призвана пасти все народы жезлом железным. Откровение 12:1-5. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения». Это притча, это видение притча. «И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с семью головами, десятью рогами, и на головах его семь диадим». Диадима – это венцы, короны, царская корона. «Хвост этого красного дракона увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Посмотрите, что его интересует. Не жена, облеченная в солнце, у которой под ногами луна и на голове венец из 12 звезд. Он хочет пожрать ее младенца. «И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Мы знаем, что жезл – это образ власти, содержащийся в исповедании своими устами веры Божией, которая находится в нашем сердце. Исайя 11:4-5. «Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразить землю». Но Бог не будет жезлом уст своих поражать землю сам. Он будет это делать через младенца. Бог ничего не совершает сам на земле после того, когда Он сотворил человека. Все, что Бог будет совершать, Он будет совершать через подобного Ему человека. Только. Поэтому и говорится, что младенец будет пасти жезлом железным. Потом говорится Бог. Имеется в виду, что Бог будет через этого младенца. И духом уст поразит и убьет нечестивого. И будет припоясанием чресел его правда, и припоясанием бедер его истина. При исследовании или же при исповедании веры Божией наше слово становится равным по своей силе и по своей тяжести словам Бога, исходящим из уст Божиих. Потому что мы исповедуем практически Слово Божие, мы не свое слово исповедуем. Мы исповедуем не просто услышали, а мы исповедуем Слово, которое упало в нашу землю, которое мы охраняли, берегли, поливали, а Бог взращивал, и которое Бог взрастил. И вот плоды этого слова мы исповедуем, плод этого слова, которое мы взрастили, а не просто «я беру, я наступаю», нет-нет. Это плод, плод уст, а не просто голые слова. «Что ты говоришь мне, Господи, Господи, а уставы мои бросаешь за себя?» То есть «Господи, Господи» должно быть основываться на исполнении моих уставов, а не просто так. Разумеется, еще раз повторю, книга Откровения Иоанна, состоящая из описания особого рода видений, так же, как и видений ветхозаветных пророков, это иносказание. Воспринимать эти иносказания за буквальный смысл глупо и неразумно, а толковать их своим умом – преступление. Учитывая, что любое вмешательство Бога в дела земли, в дела конкретного человека, а также в дела государств, это совместное сотрудничество нового человека с Богом, который подобен образу Сына Божьего, следует, что исполнение всякого видения – это совместная работа Бога с подобным Ему человеком. Любое видение, которое записано в Писании, оно может быть исполнено только благодаря соработе нового человека с Богом. Но для того, чтобы оно исполнилось, новый человек должен понимать это видение. Бог должен ему его открыть, а иначе как он будет соработать с Богом? А посему, прежде чем совершить какое-либо дело, Бог откроет это дело рабам своим пророкам, облеченным в его царское достоинство, потому что жезлом Божьим призван быть уста пророков. Амоса 3:3-8. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» Имеется в виду Бог и человек. Потому что только совместно они могут производить какую-то работу на земле. Здесь тоже прообраз. Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадает ли птица в петлю на землю, когда силка для нее нет? Это мысль того, если вы не знаете, с чем вы имеете дело, как вы можете соработать? Вот о чем здесь речь идет. Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? А почему народ не пугается? Потому что он не понимает голоса трубы, он не знает звук Божьего голоса. Написано: «Блажен народ, знающий трубный зов, они ходят во свете лица твоего Господа». Бог трубит, а церковь пляшет, беснуется и материального благосостояния ищет. «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?» Имеется в виду, что не бывает бедствия, которое Господь не попустил. Все войны, которые сегодня загорелись на нашей планете Земля, это не просто так, это Господь попустил. Не надо винить президентов и какие-то определенные группировки или партии людей. Бог попустил, чтобы они пожали то, что они посеяли. Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Он не может что-то делать, пока Он не откроет им тайны, потому что Он открывает тайну и говорит им: «Сын человеческий, не зринь фараона и войско его в преисподнюю. И тогда Иезекииль говорит: «Во имя Господа Бога Израилева я низвергаю фараона и войско его в преисподнюю». И тогда только ангелы Божьи имеют возможность дать другому войску возможность, силу победить войско фараона. Так что и победы в войнах обеспечиваются через святых пророков. Лев начал рыкать, кто не содрогнется. Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать. Когда Господь Бог говорит и открывает пророку видение, он видит. Это точно так, когда Господь Бог сказал, разве ты можешь после этого сказать, нет, Господи, пошли кого-нибудь другого, пусть он это провозгласит. Всякий святой человек, принимающий пророка и повинующийся его слову, становится участником в проведении воли Божией в исполнении и получает одну награду с пророком. Вот что Господь еще сделал. Это не значит, что все лавры будут пророку. Бог воздвиг этого пророка в теле своем, чтобы приобщить туда все свое тело, а не только одних пророков. Потому что когда пророк это делает, а те святые, которые видят, понимают, слушают, участвуют в его жизни, они, во-первых, участвуют в свершении Божьих судов, и, в-третьих, они получают одну награду с ним. Матфея 10:41. «Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника». Разумеется, любое видение многогранно и многофункционально. Оно призвано и способно решать одновременно разные задачи. Так, например, в данном видении, которое было показано Иоанну, в лице жены, родившей младенца мужского пола, представлено несколько задач и несколько решений. В образе этой жены показано определение степени рождения к престолу с единовременным участием в этой степени предыдущих степеней рождения от воды и рождения духа, а также определение категорий святых, относящихся к этим степеням. Однако в данном формате мы будем рассматривать степень рождения к престолу, в которой единовременно присутствуют элементы двух предыдущих степеней рождения от воды и от духа. Солнце, луна и звезды – это образ воинства небесного, поставленного для знамений, времен и дней и годов, призванное светить на землю, управлять днем и ночью и отделять свет от тьмы. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее венец из 12 звезд. Это образ той категории святых, которые имеют в своем естестве печати в достоинстве трех степеней праведности, которые они получили благодаря трем степеням рождения от воды, от духа и к престолу. Солнце, которое облекает жену, это образ печати праведности в достоинстве святыня Господня, которую человек получает, когда заключает с Богом завет крови в крещении водою. Святыня Господня, посмотрите, как она горит. Бог облекает ее в солнце, чтобы показать, это мое. Знамение этого достоинства является свидетельством рождения от воды, наделяющее человека всеми полномочиями и привилегиями, относящимися к его высокому и благородному происхождению, происхождению от рода Божьего. Луна под ногами жены – это образ печати праведности. В достоинстве познал Господь своих, которую человек получает, когда заключает с Богом завет соли в крещении Святым Духом. Знамение этого достоинства является свидетельством рождения от Духа, наделяющее человека всеми полномочиями и привилегиями, относящимися к его высокому благородному назначению, уже не происхождению, а назначению творить правду в делах правосудия и светить Бога в делах освящения. А вот венец из 12 звезд на голове жены – это образ печати праведности в достоинстве «Господь там». Он уже живет там, пребывает там, он успокоился там, в этом городе, в этом человеке. И человек получает эту печать, когда заключает с Богом завет покоя в крещении огнем. Знамение этого достоинства является свидетельством рождения к престолу, которое наделяет человека всеми полномочиями и привилегиями, служащими отличительными регалиями его высокого благородного назначения сидеть на престоле Христа со Христом. Венец из 12 звезд – это образ 12 учений, обуславливающих порядок Царства Небесное, делающие это учение отличительным от всех других учений, претендующих на спасение. Жена имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. Это образ цены за право сидеть на престоле Христа со Христом, но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да идите и пьете за трапезою моею, и сядете судить 12 колен Израилевых на 12 престолах». Младенец мужского пола – это образ звезды светлой и утренней, которая является гарантией, что такой человек будет восхищен прежде, чем наступит день Господень великий и страшный. Однако мы в этом видении встречаемся еще и образ дракона, или встречаемся с реальной опасностью в образе для дракона для имеющегося у нас младенца. Это обетование, это гарант восхищения. Я полагаю, что всякий из нас хотя бы однажды слышал толкование на образ дракона. Нам говорили, я вырос в христианстве и еще в школу не ходил, но слышал, когда вот сидели братья или сестры, сидели, и когда кто-то приезжал, великий какой-то, и вот все время рассуждали, кто этот красный дракон. И я всегда смотрел и слушал, красный дракон, кто ж это такой красный дракон? И говорили, что это коммунистический режим, который в своей символике нес преимущественно красный свет. И не только там говорили, но и местные богословы Европы и Америки также были уверены, что красный дракон – это бывший Советский Союз. Однако коммунистический режим канул в лету, и на его смену пришли другие мировые диктаторские режимы, символика которых сегодня окрашена во все цвета радуги, а не только в красный. Там и желтый, и синий, и голубой, и коричневый, и красный – все цвета. И таким образом толкование о красном драконе потерпело печальное и грустное фиаско. Так кто же все-таки противостоял во все века, противостоит сегодня и будет противостоять до скончания века имеющим гарантии на восхищение утренней звезды? При этом следует отметить, что в этом видении хвост красного дракона имел невероятный успех в том, что увлек за собой третью часть звезд и поверг их на землю. Позвольте напомнить одно неизменное определение, относящееся к дракону, под которым явно подразумевается противник Бога Сатана. Это определение состоит в том, что павший херувим потерял свое достоинство, в силу чего лишился всех цветов, некогда обуславливающих его достоинство. Запомните, это бесцветная, никчемная личность. У него нет ни одного цвета. Все цвета принадлежат Богу, в которые он облекает своих слуг и своих детей. Сатана может присваивать себе эти цвета, копировать и представлять эти цвета только при одном условии, если кто-либо из детей Божьих добровольно передаст ему эти цвета, эти достоинства. Красный цвет дракона – это не политическая система, а учение о процветании, обуславливающее земную славу и известность. Семь голов, на которых имеются семь диадим или семь царских венцов, это некий подлог на эталон совершенства, потому что совершенство в числе семь, которое выражается в том, что материальное процветание эмиссарами мамоны предлагается как определение свободы духа нищеты и как совершенство. 10 рогов – это подлог на учение о святости. 10 – это элемент святости, который выражается в том, чтобы любить всех без исключения, порою включая сатану. Я вам как-то говорил, не называя его имени, по соседству с нами большая пятидесятническая церковь наших славян. Пастор этой церкви сказал мне, а я верю, что Бог и сатану спасет. А если Бог сатану не спасет, тогда он и не любовь, и он не всемогущий. И когда я стал противоречить ему, он говорит, я думал, ты тоже так понимаешь, ты такой мудрый, умный, вдруг ты так не понимаешь. Я не верю в вечный ад, он говорит. Я верю, что все это пройдет, и Бог потом все это восстановит. А я говорю, а зачем тогда мы мучаемся, страдаем, боремся против греха? А он говорит, а можешь грешить, все равно спасешься. Ну, вы представляете, когда такие вожди ведут собрание, куда они их приведут? Я говорю, а почему ты это с кафедры не проповедуешь? А он говорит, а это только для мудрых. Это только для мудрых. Поэтому напрямую они не будут это проповедовать, потому что люди перепугаются и выбросят их. Они явно знают, что есть ад и рай, и что эти положения вечные, и они неизменные. Поэтому хвост у всех гадов, ползающих по земле, является их рулем, и вы это знаете, которым они направляют свои тела в нужном для них направлении. Будь то ящерица, змея, ужи, они, чтобы дать направление, они хвостом дают направление. Это их роль. Но мы знаем, что такое роль. Это язык. Под хвостом имеется в виду уста дракона, а не просто хвост. Хвост дракона – это эмиссары сатаны в лице лжеучителей и лжепророков, выдающих идеи дракона за учение Христова. Третья часть звезд, поверженных им на землю, это как раз и есть лжеапостолы, лжеучители и лжепророки, которые ранее были звездами, а затем совратились во след сатаны. Точно так же, как когда-то древнему змею удалось увлечь за собой третью часть ангелов, он увлек за собой козлов, которые, в свою очередь, увлекли за собой овец и трансформировали их в нечестивых, которые думают, что учение о благочестии призвано служить для финансового успеха. 1 Тимофея 6, 5, 10. «Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка». Учение о благочестии они проповедуют как учение, которое служит для прибытка. Что говорит Писание? Удаляйся от таких. Что делал Давид? Он не брал руками, не соприкасался. Он одевался, чтобы тело его не прикасалось, брал жезл и все эти тернии выкидывал. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. То есть приобретение благочестия – это когда ты доволен тем, что Бог тебе дал, благодаришь и представляешь Богу самому, чтобы Он захочет больше дать – даст. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, подвергшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. То, что дракон стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца, означает, что главным врагом учения о процветании, выдаваемое за совершенство и свободу, является учение о совершенстве, которое выражается в наследии утренней звезды, представляющей гарантии на восхищение, в наследии чистом, нетленном и неувядаемом. И поэтому это главный враг дракона. Он не обращает внимания на все другие учения, на все другие обетования, только на одно, вот на этого младенца, на восхищение. Потому что в этом восхищении и есть великое богатство. То, что младенец восхищен был к Богу и престолу, его говорит о том, что прежде чем произойдет буквальное восхищение невесты, Агнца, рожденные к престолу будут посажены на небесах со Христом. Мы не разделяем сейчас жену и младенца, это ее младенец, это ее обетование, и он посажен. Это говорит о том, что мы по-настоящему, находясь здесь, ощутим власть престола. Мы будем брать оттуда эту власть. Вот о чем здесь говорится. Благодаря такой позиции их уста соделаются способными пасти все народы жезлом железным, что на практике означает, что они обретут такую степень силы и мудрости, что обольстить их учением о процветании практически будет невозможно. Далее, в-четвертых, составляющая функции, содержащейся в полномочиях рождения к престолу, выражается в таком тепле, которое призвано согревать нас, когда имеющиеся у нас одежды не способны будут уже сделать это, которые ранее согревали нас. Но пришло время, когда одежды, которые нас ранее согревали, перестали согревать. Третье царство, 1.1.4. Когда царь Давид состарился, вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. Не мог согреться от тех одежд, которыми его покрывали. И сказали ему слуги его: «Пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтоб она предстояла царю и ходила за ним, и лежала с ним. И будет тепло господину нашему царю». Топаз, тепло исходящее. Мы говорим об этом основании. «Искали красивой девицы во всех пределах Израилевых и нашли Висагу сунамитянку». Точно так, как Есфира была найдена из всех пределов царства Артаксеркса, точно так же Ависага сунамитянка была найдена из всех пределов Израилевых. «И привели ее к царю. Девица была очень красива». Не просто красива, очень красива. «И ходила она за царем и прислуживала ему, но царь не познал ее». Это одна из библейских историй, которая является буквальным камнем преткновения для человеческого интеллекта, породившая сомнение в благочестии Давида и во всем наследии, которое сосредоточено в его корне и его потомках. Многие богословы даже полагают, что лучше бы эта история осталась за кадром, чтобы не являться этой историей достоянием общественности. Учитывая же, что это историческое событие оставлено нам как некий образ, призванный привести нас к совершенству, а также, что во Христе Иисусе нет мужского пола и женского, то из всего этого следует, что независимо от нашего пола и возраста во плоти придет время в нашем духовном совершенствовании, когда имеющиеся обетования, которые мы имели, которые нас ранее согревали, наш дух, уже не способны будут согревать наш дух. И что нам, как и Давиду, понадобится обетование в лице Висаги сунамитянки не для того, чтобы познать его, а чтобы согреть наш дух. Если ранее мы с вами в истории Елисея говорили о женщине из Сунама, то теперь речь идет об Ависаге сунамитянке. Это девушка из Сунама, которая еще не познала мужа. Вот что означает Ависага сунамитянка. Это девственница, которая не познала мужа. Там в истории мы разбирали, это была женщина, у которой был старый муж. А это та, которая еще не познала мужа. Имя Давид означает «возлюбленный Богом». Его старость в данном событии – это образ человека, пришедшего в меру полного возраста Христова, который хорошо отображен в 24 старцах, сидящих на 24 престолах. И старость в данном случае – это не немощь и дряхлость, а достоинство, которым призваны обладать все святые, независимо от возраста, пола, национальности, расы и сословия. Встает вопрос, что это за обетование, без которого мы ранее обходились, и которое необходимо нам будет только тогда, когда мы придем в меру полного возраста Христова. Этим обетованием в образе Ависаги сунамитянки является усыновление наших тел в предмете нового тела, которое будет сообразно славному телу Господа. Все другие обетования мы имеем, но мы никогда не задумывались и никогда не скорбели, никогда нам не было холодно в духе от того, что наше тело тленное. Давайте прочтем это место Писания Римлянам 8:18-25. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Посмотрите, о какой славе здесь речь идет. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих». Имеется в виду все творение с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, вот этого обетования. Потому что эта тварь или это творение покорилось суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь, то есть ангелы Божьи, будут освобождены от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо мы знаем, что вся тварь в совокупности на этом учится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея в себе начаток, и мы стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Обратите внимание, стенаем и ожидаем усыновления и искупления тела, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Когда человек в рождении к престолу входит в состояние старца, то таким образом получает право сесть на престоле. Свершившиеся обетования уже не могут согревать его. И тогда его покой в Боге, чтобы быть полноценным, для его духа необходимо обетование, в котором содержится усыновление его тела. Но так как тело в его нынешнем состоянии является тленным, то для такого тела обетование в лице Висаги Сунамитянки абсолютно не имеет никакого значения, но оно важно для его духа. Екклесиаста 4:9-12 тоже притча. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Речь не идет просто о двух людях. Просто берутся два человека, но на самом деле под ними подразумевается соработа Духа человеческого вот с этим обетованием, которое должно нас согревать, когда мы подойдем к такому возрасту. До этого возраста оно нам не нужно было. Но когда мы придем и сядем на престоле, будем посажены действительно, мы почувствуем, что все те обетования, которые уже были, больше не греют нас. И тогда мы начнем стенать в себе об усыновлении нашего тела, чтобы оно имело точно такой же, такой вид, такое свойство, как у нашего вождя, у нашего Спасителя, у нашего Господа. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Праведник 7 раз упадет и встанет». Кто поднимет праведника, если не будет рядом с ним Бога, если он не будет с ним сработать? Горе ему, если не будет его. Никто уже не поднимет. Написано, а что, только вот этот может поднять, если по притче. Извините, может поднять кто-либо другой. Ну, милосердный сколько. Кошка паршивая идет, и то находится милосердный, хватают, несут в дом, целуют ее, облизывают, и приводят ее вид, лечат, кормят. А если человек, мы знаем, сколько людей, видя сострадание, тут же сострадают. А здесь человек упал, и только один может ему сострадать. Вот двое. Вы поймите, это притча. Нельзя ее в буквальном смысле рассматривать. Также, если лежат двое, то тепло им. А одному как согреться? И если стоит, станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Это прообраз. Это притча. И хотя ее содержание каким-то образом может соответствовать буквальным обстоятельствам в измерении времени, относится эта притча к измерению невидимой области нашего духа. Далее. Пятая составляющая функции, содержащаяся в полномочиях рождения к престолу, выражается в разноцветной одежде, вызывающей раздраженность и подозрительность тех, кто этой одежды не имеет. Бытие 37:3-11. «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду». То есть, я хочу обратить внимание, разноцветную одежду сыну старости. Это тоже образ, не просто описывается. Это было буквально, но образ, когда Иаков стал старым, вошел вот в это преклонный, будем говорить, в духе, стал старцем, тогда он шил одежду вот эту разноцветную для своего любимого сына. «И увидели братья его, что отец их любит их более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля. Идет жатва. И вот мой сноп встал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? По законам древнего мира это невозможно. Первенец обладал правами отца, когда отец уходил. И все благословение владеть родом отца после отца переходило на первенца. И вдруг они говорят, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон и рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел еще сон. Вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли? Братья его досадовали на него. А теперь внимание. А отец его заметил это слово. а отец его заметил это слово. Это немаловажная деталь. Несмотря на то, что Иаков побронил Иосифа за рассказ и толкование сна, который он увидел, однако говорится, что он заметил это слово. Это означает, что Иаков, несмотря на то, что он не понял этого сна, обратил внимание на этот сон и положил его в своем сердце. Именно это обстоятельство, что Иаков заметил это слово, впоследствии дало возможность Богу спасти Иакова и дом его от голода. Если бы Иаков отверг слово, которое он на тот момент не мог постигать своим разумом и своим сердцем, у Бога не было бы возможности спасти Иакова и его дом. Но Иаков, будучи человеком духовным, понял, что это слово пришло от Господа. И хотя не понимал его, он положил его в своем сердце. Рожденные к престолу не могут сразу сесть на престоле, чтобы производить с позиции этого престола суд и правду, но они получат разноцветные одежды, которые будут являться свидетельством, относящим их к категории рожденных к престолу. В свое время разноцветная одежда являлась знаком определенного достоинства, которую обычно носили только царские дочери-девицы. 2 Царств 13, 18. На Фамаре была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери-девицы. Носители такой одежды, по сути дела, являлись носителями царского сословия и носителями интересов царской фамилии. Они в силу своего положения обязаны были ставить царский двор в известность о всех нарушениях порядка, учрежденного в царстве, свидетелями которых они будут являться или являлись. Иосиф, которому была сшита такая одежда, доносил до своего отца худые слухи о поведении своих братьев, свидетелем которых он являлся, и еще более возненавидели его братья за это. Этот фактор говорит о том, что, с одной стороны, формат хождения пред Богом у рожденных престолу будет резко отличаться от формата хождения пред Богом христиан душевных. А с другой стороны, формат хождения пред Богом у рожденных престолу будет восприниматься душевными христианами безумием. Однако, благодаря имеющемуся свидетельству в предмете разноцветной одежды, рожденные к престолу начнут получать конкретные откровения о своем предназначении, которые будут выражаться в том, что они получат способность толковать язык вечности, выраженный в снах, и переводить его на язык времени. Так Иосиф, как прототип категории людей, рожденных к престолу, получил от Бога способность видеть будущее – и соответственным образом готовиться к этому будущему и встречать это будущее. Если бы не было человека, с которым бы Бог мог кооперировать и приготавливать к смутным дням древний мир, частью которого на то время являлось маленькое семейство Иакова, то древний мир, включая семейство Иакова, погибли бы от голода. Когда Иосиф истолковал сны, приснившийся фараону, фараон поставил его владыкою над всею землей египетскою и дал ему имя Цафнах-Панеах, что означает «спаситель мира». И сказал фараон Иосифу: «Вот я поставляю тебя над всею землей египетскою». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, одел его в вессоные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: «Преклоняйтесь!» И поставил его над всею землей египетскою. И сказал фараон Иосифу: «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». И нарек фараон имя Иосифу Цафнах-Панеах. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лице фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской. Бытие 41-46. Он был рожден к престолу, он был в разноцветной одежде. Его ненавидели, ему завидовали, на него досадовали. Наконец, его продали, хотели убить, бросили в яму, в ров. Он плакал, просил пощады, никто не обратил внимания. Братья бросили, не мир. Потом, наконец, один сказал: «Давайте продадим его, чтобы крови не было в наших руках». Его продали в Египет. Он попадает в рабство. Ведя благочестивую жизнь у одного человека богатого, он попадает в тюрьму за то, что отказался впасть в блуд с женой своего господина, которая требовала этого. Но Бог был с ним во рве, в доме Потифара, в тюрьме. Он продолжал истолковывать сны, сны от Бога. Это язык вечности, он переводил их на язык времени. И когда фараон увидел два сна, которые смутили его дух, он позвал всех своих мудрецов. Никто не мог ничего сказать. И тогда два царедворца, которые были в тюрьме за провинности пред фараоном, и потом одного он помиловал, другого казнил, один из них сказал: «Господин, я вспомнил, грех мой сознаю. Когда я находился в темнице, то там был человек, молодой еврей. Мы увидели вместе с хлебодаром сны в одну ночь, и он нам истолковал. И эти сны точно сбылись. Он сказал, что одному отрубят голову, а другого снова возвратят в положение. И вот я снова виночерпи, подаю тебе вино, а хлебодар повешен, убит». Он сказал: «Немедленно его ко мне». Написано: спешно, быстро. Нужно было срочно спешить прямо из темницы. Его в бане умывают, в парилке в хорошей умощают мастями, одевают в хорошие одежды, потому что пред фараоном не мог предстать такой человек. И он истолковывает ему сны. И фараон говорит: «Разве мы найдем такого человека в царстве, в котором бы был такой высокий дух?» И передает ему царство. И мы знаем впоследствии историю, когда приходят его братья и падают ниц перед ним. Они даже не узнают его из-за его славы, потому что лицо его в славе. Этот человек уже не пастух простой. Прошло много лет. Тогда ему было 17 лет, теперь ему уже за 30 лет. Они пришли, упали в ногах его, они понимают, что это царь, владыка. Они поклоняются ему. И вспомнил Иосиф свои сны. Вот сны начали сбываться. «Я сделаю то, что не придут и поклонятся пред ногами твоими и узнают, что я возлюбил тебя». Наше время истекло, хотя есть еще весьма интересные моменты, однако оставим их. Я полагаю, что у нас много будет интересных моментов. Склоним наши головы для молитвы, и все желающие обрести обетование восхищения. Если вас действительно уже больше ничего не согревает, и Господь стал вашим богатством, и вы действительно хотите иметь утреннюю звезду, которая могла бы согреть вас, чтобы вы могли уже прямо сейчас видеть, слышать и понимать язык вечности. Если вы связаны как-то, если вы во рве или в темнице, если вы больны, вы должны знать, что Бог выведет вас из рва, выведет вас из темницы. Вы будете исцелены, вы будете освобождены. Свет снова придет в вашу жизнь. Склоним колено, аминь, будем молиться. Мы ждем вас, Дух Святой здесь, чтобы помочь вам взять обетование в свои руки. Я сейчас буду молиться вместе с вами и прошу вас глубоко верить в то, что Он даст вам утреннюю звезду. Если она умерла, воскресит ее. Если вы замерзли, Он все равно найдет вашу висагу, чтобы она согрела вас. Он выведет вас из света на тьму, Он исцелит вас. Он верен своему слову. Продолжайте ожидать. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога вашу звезду. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моим несчастьем, с моей болью, с моим страданием, с моим позором. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, покрой мой позор, возврати мне то, что я потерял, или же то, чего я не имел никогда. Я принимаю Твое обетование в Твоем Слове в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да будут прокляты все болезни, все немощи в жизни твоей и в жизни потомства твоего. Да придет благословение небес на голову твою и на голову потомства твоего и исполнится на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа наша, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.